Лика тоже привязалась к нему. Это проявлялось прежде всего в страхе его потерять. Лика откуда-то знала, что император суров, и чиновники его часто лишаются и положения, и головы. Всякий раз, когда Варан шел наверх, в ее глазах появлялась паника. Что уж говорить о внезапных вызовах, подобных сегодняшнему. Варан потер лицо, экипаж давно миновал квартал спящих фонтанов, где помещались обиталища знати, и выехал на обводную дорогу, узкую колею, огибающую холм. Императорская столица была колоссальным человеческим муравейником, включавшим в себя многоэтажные подземные галереи, сплошную чешую крыш на склонах холмов и подножья скал, паутину канатов и мач, образующих небесные кварталы. Дворец императора был городом в городе и полностью занимал внутри и снаружи единственный на побережье потухший вулкан. Когда верхушку вулкана окутывали тучи, в городе говорили «Император гневается». Когда вместо туч появлялись светлые облака, говорили «Император думает о нас». В те редкие дни, когда верхушка вулкана четко виднелась среди ясного неба, говорили просто «Слава императору!». Подставка обитал под южным склоном. Добраться туда можно было либо городскими улочками, либо небесным путем. Возница, видимо, получил приказ торопиться и повернул на небо. Варан снова прикрыл глаза. «Забыл, как Нила забыла меня». Какое счастье вырасти на круглом клыке и не знать, что на свете существуют щелкуны и торговцы красотой. И Нила никогда этого не узнает. У нее наверняка дом, семья, ее дети уже почти взрослые. Все втихомолку считают себя горни и ждут господина на белой крылами, чтобы поступить к нему в пажи и улететь отсюда далеко-далеко. Варан тряхнул головой. Его мысли ходили по кругу, как работнику винтовой пружины. Как странно. Пока он бродил в поисках легенды, мысли о Ниле навещали его нечасто. Когда он решил бросить все и осесть на одном месте, наконец-то обзавестись семьей, прожить человеческую оседлую жизнь. Неужели та черноволосая все так же вспоминает его, разводя огонь в своей печке? Варан дернул уголком рта. Город лежал теперь под ним. От кварталов исходил теплый воздух, в дрожащих потоках поднимались запахи и негромкие звуки. Но огней почти не было. Императорский приказ по ночам спать, днем работать. За музыку и танцы после захода солнца – каторга. Император суров, и всем это нравится. Во всяком случае, все делают довольный вид. Небесная дорога, натянутая от мачты к мачте, покачивалась. Лязг панцирей под платформой звучал гулко и был, наверное, слышен внизу. Ни один ремесленник, оторвав голову от подушки, вслушается в небесный грохот и скажет сонной жене, что, мол, императорский чиновник едет среди ночи по важному делу. Варан устроил руки на подлокотниках и опустил голову на грудь. Человеческую оседлую жизнь. Дух авантюризма и жажда странствий. Вот что заставило его покинуть круглый клык. Тот мальчишка, что едва не ушел с платагонами, жил в юноше и жил потом в мужчине. Потребовались годы, чтобы осознать, легенду не взвесишь в руке. А некоторые вопросы не имеют ответов. Их некому задавать, кроме себя самого. Дух авантюризма ослабел с годами. Жажда странствий притупилась, и Варан подыскал себе пристанище в озерном краю месте, спокойном и плодородном, равноудаленном от моря и от степи. Но император, или Шу, или кто там играл его судьбой, рассудил по-своему. Несколько лет Варан учительствовал в большом поселке, за это имел комнату при школе. Дрова, пропитание и полный покой. Между ним и детьми никогда не было ни ссор, ни лжи, ни особенной любви. Он хорошо делал свое дело и не злоупотреблял розгой. Иногда под настроением мог рассказать что-нибудь о своих странствиях. Для рассказов выбирал только смешное или забавное. Возможно, дети считали, что все годы его бродяжничества были одной затянувшейся шуткой. Зато если кто-нибудь из них пытался рассказать о себе, Варан всякий раз мягко уклонялся от разговора. Вдова, жившая по соседству, охотно принимала его у себя и не раз намекала, что хорошо бы сыграть свадьбу, как люди. Вдова была крупная, осанистая и добросердечная, и Варан совсем было согласился на ее предложение, когда среди бела дня за ним приехали гонцы на голенастых, покрытых чешуей скакунах. Оказалось, его подвел молодой бродяга, которого Варан, помня о собственных ночевках под открытым небом, однажды пустил пожить. Бродяга казался ему чем-то похожим на него самого. Не удержавшись, он показал гостю свою коллекцию землеграфических карт. Не всю, конечно, но и малой части хватило, чтобы у гостя полезли на лоб его зеленые хитрющие глаза. Бродяга ушел и через некоторое время попался в крупном городе на воровстве. Времена были неспокойные, бродягу допросили по всем правилам, и он рассказал о своей жизни все маломальски запомнившееся, в том числе и правду о сокровище, хранящемся в сундуке обыкновенного школьного учителя. Подставка, достигший нынешнего своего положения благодаря потрясающему нюху, откопал показания воришки среди гор исписанной бумаги и тут же дал соответствующее распоряжение. Позже Варан написал добросердечной вдове, что свободен и здоров. Нехорошо, когда живых оплакивают. Небесная дорога плавно опускалась. На опорах качались, слабо мерцая в темноте, дорожные знаки. В особо узком месте возница дважды стукнул каблуком о платформу, саможорки замедлили ход. Коллекция карт Варана поразила даже подставку, повидавшего в жизни многое. По государственному заданию Варан съездил в длительную экспедицию и, возвратившись, дополнил собственные чертежи стеклянного леса и окрестностей. После этого подставка, чей нос никогда не ошибался, устроил ему быструю, сбивающую с ног карьеру. Панцири саможорок застучали по камню. Мимо первой дворцовой заставы проехали, начальственно помахав рукой. Возле второй остановились, и Варан поднял голову, давая стражнику с ручной змеей на поясе увидеть его лицо. У третьей заставы пришлось предъявить бумагу с радужной печатью. Сразу после третьей заставы экипаж въехал в темную арку и, прогрохотав еще несколько сотен шагов, остановился на подъемной тележке. «Третий!» — крикнул возница. «Пятый!» — глухо ответили откуда-то снизу. Дохнуло жаром и дымом, ударил невидимый хлыст. Заревела несыть, приводящая в движение подъемный механизм. Загрохотало железо. Варан поморщился. Грохот, вонь и рев несыти были одной из причин, почему он не любил бывать в гостях у подставки. Подъемная тележка поползла вверх, миновала два боковых хода, на третьем съехала направо и оказалась в новом колодце. Здесь было легче дышать. Тележка поднялась еще немного и остановилась. Возница нетерпеливо застучал каблуком, саможорки дернулись, едва не опрокинули кресло. «Прощения прошу у господина», — пробормотал возница. «Левая, молодая совсем, ну и брачный период у нее, можно сказать, от мил дружка оторвали, чтобы вашу милость вести. Злится она, вот». «Передавай ей выражение моего искреннего сочувствия», — без улыбки сказал Варан. Возница уставился на него, разинув рот. В этих коридорах никто никогда не шутил, кроме разве что подставки. На углу прорубленного в скале тоннеля стоял стражник со щелкуном у колена. Варан кивнул вознице. «Поезжай». «Спасибо, господин». Возница развернул экипаж, но не к подъемной тележке, а в боковой коридор. Варан смотрел ему вслед. Саможорки казались двумя гигантскими панцирными червями, слегка придавленными платформой. Надо же, брачный период. Варан криво улыбнулся, выпрямил затекшую спину и подошел к стражнику. Щелкун без намордника не шелохнулся. «Его незыблемость вызывал меня», — сказал Варан, глядя в слепые, затянутые бельмами глаза стражника. Прошла длинная секунда, прежде чем стражник кивнул.
«А, наконец-то, Варанчик пришел. Вот мы его в железо и запытаем до кричайкиного визга».
«Может быть, это была шутка», —